Библия говорит, чтобы мы исследовали друг друга, судили, верили мы или нет. А то я все время говорю. Может, мы по очереди исследуем нашу веру, отчитаемся, как мы прожили последние 2 месяца, последнюю неделю. Какие у нас мысли были. Жили ли мы по заповедям. Вот. Мы справедливо рассудим, и это, может, поможет в дальнейшем духовном росте. Кто хочет первый? Не бойтесь, мы будем справедливы. Нет желающих? Собирайтесь, собирайтесь. Иоанна 5 глава, с 19 по 47 стих мы сегодня постараемся посмотреть. Я 19 стих прочитаю. А помните до этого, что мы изучали там в начале 5 главы, что Иисус, что Бог до ныне делает, и Иисус до ныне делает. Что Бог до ныне делает? Проявляет свою милость. Сейчас время благодати, милости. Не всегда так будет, но сейчас время милости, и Бог спасает тем, кто просто говорит, что хочу быть здоров. Да? И там мы также читали, что Бог, простите, Иисус, Он называл своим отцом, Бога называл своим отцом, и многие эти некоторых иудеев это возмутило. Вот. И Иисус продолжает. 19 стих. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Вот смотрите, как интересно, заглянем как бы в тайну Троицы, подумаем, да, мы верим, что Бог Отец, Бог Сын, Дух Святой Бог, Триединый Бог, Единый Бог, Один Бог, да, мы это верим, да. Но в какой-то момент вечности, да, это тоже трудно понять, как это все, да, до сотворения, по всей видимости, даже Иисус был принесен в жертву до сотворения мира. Помните, есть такой стих, да? Есть такой стих, да, где-то? Вот. И получается, до сотворения всего, как бы, Бог, Святая Троица, решила вот так вот возложить такие роли на себя, такую роль на себя, да. И Иисус, а точнее Сын Божий, да, Он выбрал вот эту роль, Сын тоже Бог, да, Отец Бог, Дух Святой Бог. Но Сын выбрал вот эту роль Сына, а Сын, роль Сына, Он подчиняется, Он смотрит на Отца, что Отец делает, да. Ну, дети так, они мало знают, они приходят к родителям, и от родителей зависят в послушании, в научении и так далее, да. И это понятно, но мы должны понимать, как это. Для Бога Сына выбрать подчинение, выбрать ничего не может творить сам от себя, да, вот такое положение, пока он не увидит другого творящим. Это как бы шаг вниз, вы это понимаете? Я сейчас говорю, хочу, чтобы мы поняли смирение Бога Сына, смирение Иисуса Христа. И Он здесь об этом говорит. Сын, любой Сын, и Он в том числе, Сын Божий, совершенный, ничего, я не буду ничего делать, пока не увижу Отца творящим. Что Отец творит, то я, Сын, тоже буду делать. И мы, как люди, мы грешные люди, мы беспомощные люди, которые нуждаются в помощи свыше постоянно. Мы все равно пытаемся быть независимыми. Зависимость считается плохим словом. Ты должен быть независимым, самодостаточным, сильным, уметь контролировать свою жизнь, надеяться на себя, стараться свои проблемы сам решать. Это так очень круто, если вы так скажете. Я свои проблемы сам решаю. Спасибо. Да? Ого. Вот. И вот мы такие люди, и мы все равно считаем, что зависимость, смотреть на кого-то, зависеть от кого-то, это как-то не очень. Но мы грешные люди. Это из-за грехопадения в Эдемском саду, когда вот эта мысль вошла, и будете вы как боги. Мы пытаемся как боги. Вообще независимый только Бог. Богу вообще ничего не нужно. Да? Но, несмотря на это, вы должны понять, как трудно или какое великое и прекрасное смирение у Иисуса Христа, у Сына, что Он добровольно выбрал эту роль подчинять себя Богу. Хотя Иисус, точнее, Сын Божий, да, Иисус Христос, Он мог сам все делать, и Он был самодостаточный, как Бог. Но Он выбрал добровольно, ограничил себя сам вот эту роль. Понимаете, да? Это смирение. Смирение Иисуса Христа. Мы иногда привыкли думать, что смиренным нам надо быть, потому что мы грешные. Да? Это правильно. Но это только азы смирения, как бы. Настоящее смирение — это не когда у тебя все плохо, да? А когда у тебя хорошо, и ты оставляешь эту позицию. У тебя есть положение, хорошее положение, настоящее положение, которое ты по праву, это положение тебе принадлежит, и ты оставляешь это. Вот это настоящее смирение. Вот это настоящее смирение, да? И Иисус, Он был Бог, совершенный, самодостаточный, совершенный, но Он смиряется в положении Сына и выбирает эту роль. Отец, я буду от вечности, я буду смотреть на Тебя, и что Ты скажешь, я буду делать. Если нет, я не буду использовать свою волю, пока не увижу твоей воли. И вот тоже мы в 30 стихе читаем: «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Это было смирение Иисуса Христа. И я, знаете, что хочу сказать? Если Иисус, Сын Божий, Сын Бога, так себя смирил, то это пример вдохновения для нас смирять в наших обстоятельствах. Нам уж точно смирение нужно, и нам... Если мы находим красоту смирения в Сыне Божьем, то мы должны найти красоту смирения в наших обстоятельствах. Смирение – это здорово. И Сын, Бог, смирил Себя от вечности. И мы можем смирять в наших маленьких вещах. Ух, точно, это вдохновляет. И смирение не становится чем-то тяжелым, трудным, а становится прекрасным, привлекательным смирением, когда мы смотрим на смирение Иисуса Христа. И нам все поддержка в смирении нужна. В смирении нам всегда нужно возрастать. Иисус, у Иисуса есть сила, есть воля, но Он подчиняет Себя, как Сын подчиняет Отцу. Смирение. И мы должны понять, что Иисус творил чудеса, но Он не творил эти чудеса, потому что своей силой. Он действовал по воле Божией, там, где не было Божьей воли, Он не действовал. И действовал в помазании. Да? Не только Божья воля у него была, понятие, откровение, у него было помазание. Дух Святой сошел на него, Бог избрал, помазал его проповедовать, исцелять, открывать глаза, проповедовать лето, Господне сокрушен. Он был помазан, да? Но он также делал это не в своей силе, а в силе Бога через Духа Святого. Точно так же. Вот это интересно. Точно так же, как мы сейчас живем. Мы должны жить не по своей воле, по воле Бога и в силе Духа Святого. Да? И Иисус так вот жил. Он повиновался так. Понимаете это, да? Меня раньше интересовал вопрос, как Иисус... Он же был Бог, Он как Бог все знал, Он как Бог мог воскрешать, исцелять, да? Но на самом деле, он мог так делать, но на самом деле вы должны понять, Иисус действовал не так. Он действовал как Сын, который подчинил Себя Отцу. И Он видел, если Божья воля исцелять, Он исцелял. Он действовал как Сын человеческий. Иисус смирил Себя, стал как мы. Дальше, 20 стих. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Да? Когда мы думаем про смирение, когда мы становимся зависимы от чьей-то воли, нас всегда это пугает и переживает. Но когда мы зависим от Бога, от Божьей воли, что Бог делает? Он любит нас, и Он открывает нам, показывает все. Ничего плохого от нас Бог не скроет. Даже больше того, чего мы могли бы представить, Бог показывает, открывает. Иисус так жил, это пример для нас. 21 стих. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Так, вот здесь вот давайте разберемся. Сказано, что Сын оживляет, кого хочет. Получается, как же так? Иисус же в 19 стихе сказал, что он как Сын, Он не будет творить ничего, чего Отец не творит, да? А здесь Он говорит, кого хочет, оживляет кого хочет. Да? Вроде бы противоречие. На самом деле противоречия нет. Мы должны понять, что есть воля Божия. И в рамках этой воли Божией есть определенная свобода действия. И Иисус видел волю Божию, что Божья воля исцелять людей. Это было ему ясно, так? И он исцелял людей. При определенных условиях он всех исцелял. У каждого человека, у которого была вера, в Новом Завете мы видим, он всех исцелил. А кого не исцелил, это потому что не было веры, или потому что они не в ту сторону смотрели, как вот в начале 5 главы мы говорили. Да? Но те, кто приходил к Богу за исцелением, Иисус знал, что это Божья воля, и он исцелял. Да? Вот то же самое, помните, Петр и Иоанн, они идут уже после того, как они получили Духа Святого, они идут в храм молиться и видят этого человека, который не может ходить, болен ногами, да, и вы заметите там, что Петр и Иоанн, они не молятся за исцеление, они говорят, то, что золото, серебра у меня нету, а то, что есть, даю тебе во имя Иисуса Христа, встань и ходи, помните это, да? Почему он так сказал? Некоторые могут подумать, что это у него вроде бы пророчество такое, что вот для этого человека Бог хочет исцелить. Я думаю, не так. Они просто знали волю Божию. И в этой Божьей воле они имели свободу, они понимали Божью волю. У них было помазание Духа Святого. И они в рамках этой Божьей воли действовали. И им не нужно было молиться, спрашивать, Божья воля это или нет. Они знали, что это Божья воля, чтобы этот человек исцелился, и чтобы слава пошла вся Богу, и все, чтобы все спросили, почему? Потому что это во имя Иисуса Христа, и так далее, и так далее. И так все получилось. Человек был исцелен, милость ему оказана, но самое главное, люди узнали о милости Иисусе Христе, о кресте и так далее. Да? То есть, мы должны знать Божью волю, но в рамках этой Божьей воли есть определенная свобода. И не нужно, я так скажу, когда мы твердо знаем Божью волю, мы будем более, у нас будет больше смелости. Мы не будем думать в каждой конкретной ситуации, а это Божья воля или нет. Это Божья воля, потому что мы уже знаем, понимаете? Потому что мы посвятили свою жизнь, потому что вообще мы ничего не делаем, пока не увидим, что Бог делает. И когда у нас есть эта твердость, я не по своей воле живу, я живу во славу Бога. Когда это не просто слова, когда это стиль жизни, да, то у меня есть смелость, когда конкретная ситуация происходит, я уже знаю Божью волю, я уже знаю, что я посвящен, я уже знаю, это дело не для своей славы, не славы человеческой ищу, а славы Бога. И у меня есть дерзновение действовать. И мы тоже можем узнать, кого хочет. Вот как Петр, понимаете, да? То есть противоречия здесь нет. Мы действительно посвящаем себя воле Божьей, как Иисус, на примере Иисуса. Но в рамках этой Божьей воли Бог дал нам разум, мудрость, опыт духовный, понимание Библии, у нас есть определенная свобода. Этому человеку мы скажем, нет, тебе не нужно, тебе не исцеление нужно, тебе нужно покаяние, да? А исцеление это вторично, да? Или этому человеку он сказал, нет, я вижу горечь в тебе, ты не раскаялся по-настоящему, да? Зная волю Божию ко спасению для всех, мы имеем свободу. Кого хочет... Но это как вы знаете, я, по-моему, уже переводил пример. Допустим, я директор, и у меня есть подчиненные. И я определенную власть даю моему заместителю. И моему заместителю, когда он знает мою волю как директора, или как компания должна двигаться, он не будет по каждой мелочи меня спрашивать. Он знает уже план компании, волю директора, и он будет действовать, да? Он будет думать, используя свой разум, как поступить. Но это он делает все на благо компании. И вот то же самое, Бог дает помазание, открывает нам свою волю, но потом мы должны использовать свой разум в границах этой воли во славу Божию. Иисус так действовал. Кого хочет, оживлял. С этим разобрались, да? Или не очень? Есть смысл в этом? Ну, потом можете спросить или поговорим. Бог любит, вторая мысль, и Он ничего от нас хорошего не утаивает. Поэтому, когда мы посвящаем себя, свою жизнь полностью Богу, сатана приходит, или наши мысли приходят, и мы думаем, а как же мои желания, то все мы всегда переживаем. Нет, Бог, Он ничего хорошего от нас не удержит. Вот Иисус так себя посвятил, и Он не был постыжен. 21 стих. Простите, 21 мы читали. 22 по 23. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот и не чтит Отца, пославшего Его». весь суд отдан Сыну. Бог хочет, чтобы люди уверовали в Иисуса Христа. И Он дает определенную власть Сыну, чтобы люди обратились к Сыну. Иначе они как бы будут думать, зачем нам Сын, мы в Бога верим. Да? И вот иудеи, проблема это была, они не понимали миссию Мессии. Они не понимали Ветхий Завет, не понимали проповедь Иисуса. И Иисус им говорит, главная проблема, одна из главных проблем человечества, что? Что это суд, да? Что мы, над нами навис суд Божий. Потому что мы все грешные, и будет суд. И если мы хотим, чтобы пройти этот суд успешно, для блага нам, нам нужно примириться с Сыном. Потому что весь суд доверен Сыну. И мы должны чтить Сына так же, как чтим Отца. Есть люди, которые говорят, есть Бог, а Иисус Христос это как-то так. Нет, Иисус Христос, благодаря вот этим откровениям, Он становится на важнейшее место. Нету спасения, нету взаимоотношений с Богом, если человек игнорирует Иисуса Христа. Как чтут Отца, так все и должны чтить Сына. Потому что у Сына есть решение, наше, одно из наших главных проблем. Суд Божий. Это большая проблема, да? Вот я поэтому сегодня и спросил, кто хочет первый. Никто не хочет первый, потому что суд, никто не хочет, никому неприятно попадать на суд, никому неприятно разбирательство, чтобы вас посадили и расспрашивали, как вы прожили вашу неделю как христианин, да? Это никому неприятно, да? И суд, это нам вообще, нам, мы всегда не любим, когда нас судят, когда нас разбирают, когда нас нам поправляют. Это не так, это надо так. Нам всем это не нравится, да? И вот суд – наша проблема. Но Иисус имеет эту власть. Если мы со Христом, то все будет хорошо. Другая, одна из, наверное, самая первая проблема – суд. Это вторая наша проблема. Первая проблема – это что? Это что мы все умираем. Да? Все человечество умирает. И каждому человеку, которому мы проповедуем, мы можем его заинтересовать об Иисусе Христе. Потому что каждый человек смертный. Ты смертный. Ты хочешь жить вечно. Тебе нужен Иисус Христос. Потому что Бог доверил эту власть, силу воскрешать мертвых Иисусу Христу. Бог без Иисуса Христа никого не будет воскрешать. Только через Иисуса Христа. И если ты хочешь воскресения, вечной жизни, тебе нужен Иисус Христос. Ты должен верить в Иисуса Христа. Иначе нет. А как же Бог? Бог, конечно, может всех воскресить. Он всемогущий. Но Он тоже ограничил себя. Он ограничил себя, и Бог действует через Сына. Без Сына Бог не действует. Это Иисус показывает иудеям, потому что они не понимали смысл Мессии, посредника Христа. Двадцать четвертый стих. Бог помогает нам верить. Он дает, помогает нам верить в Иисуса Христа. Он дает Христу власть воскрешать и власть судить. И ясно, если мы примирились со Христом, поклоняемся Ему, ясно, что мы обретаем спасение и помощь. 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшее Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы только что говорили, как хорошо, когда нас не разбирают, когда нас не судят. Вы хотите, чтобы ваши дела разбирали? Прокрутили, допустим, здесь на экране вашу жизнь перед всеми? Да? Неприятно, да? Не то, что вы ужасный человек и так далее, но все равно неприятно, да? Потому что вы знаете, что там или сям, где-то вы слукавили, где-то вы поступили неправильно по отношению к тому человеку, или так-то, и есть много вещей стыдных, да, и мы бы не хотели. И Иисус, зная состояние человека, знает, как человек, думая по поводу Бога, что человек, он боится Бога, он боится суда, потому что человек понимает, он грешный. И Бог дает эту радостную весть через Иисуса Христа и говорится, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, верующий, что Бог послал меня, Он послал меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Две вещи. Имеет жизнь вечную. Вы верите в Иисуса Христа. Это здорово. Вы имеете вечную жизнь. Это не сказки. И это радостная весть. Мы имеем вечную жизнь сейчас. Уже сейчас. Вопрос, это не подвешенный вопрос, когда я умру, тогда будет решаться. Нет, вот это Евангелие благодати, У нас уже сейчас есть жизнь вечная. На суд, второе, на суд не приходит. Это хорошая новость. Мы на суд не приходим. Вот что Библия говорит. Мы уже можем знать, что верующий в Иисуса имеет жизнь, да? Можем знать, должны знать, потому что у нас есть жизнь вечная. И второе, на суд не приходит. И это простая поддержка, напоминание, потому что, к сожалению, некоторые христианские конфессии, они говорят про какой-то суд, что христианин умрет, и вот потом решается его судьба там. Проходит он там 40 дней, вопросы ему там задаются. Ангел добрый, сатана или там демон, один обвиняет, ангел оправдывает. Если у человека много было добрых дел, ангел будет легче оправдать. Ну, такая вот вещь. Люди серьезно в это верят, и, конечно, это приносит страх, смятение, неуверенность. Но это не понимание благодати, не понимание Евангелия. Здесь четко сказано, на суд не приходит. Сказано или нет? На суд не приходит. Какой суд? Для верующего. Верующий уже перешел в жизнь. Перешел от смерти в жизнь. Все, его судьба решена. Сейчас наша судьба решена. И вот эта вот радостная весть, нам она нас взбодряет. И она, это мы проповедуем другим. Нет никаких весов для верующих. Одно дело награды, когда Бог будет рассматривать нашу жизнь, и будут разные награды. Но мы сейчас говорим про вечную жизнь. На суд вот этого Евангелия, то есть не в Евангелии, а в Откровении, в последней главе, в последних главах, там суд так называемого Белого престола, да, когда все воскресли. Это к нам не относится, к верующим это не относится. Это хорошие новости для нас. И пусть вас никто не смущает. Здесь написано, Иисус четко сказал, слушающий слово мое, верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную, на суд не приходит. С 25 по 26 стих. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Когда Иисус говорит истинно, истинно, это что-то Он хочет важное сказать. Наступает время, когда мертвые оживут. Это не сказки. Это одна из главных причин, почему вы сегодня здесь собрались. Потому что вы ожидаете, вы живете этой надеждой. Наша главная проблема – смерть, да? И вере в Иисуса Христа. У нас есть чудное обетование, что настанет время. Мертвые услышат. Как мертвые могут слышать, не знаю. Но, наверное, глас Сына Божьего мертвые даже могут слышать. Услышав, оживут. Верите в это? Это не сказки. Истинно, истинно говорю вам. Если мы не верим в это, если человек это не верит, то ему трудно будет. Иисус также говорит, что наступает время, и настало уже. Что значит настало уже? Массового воскресения же не было еще, за редким исключением. Иисус воскрешал нескольких людей, конечно, но они потом все равно умерли, да? Вы это понимаете, да? Что же значит это настало уже? Дело в том, что мы иногда думаем о физической смерти и забываем про духовную смерть. А духовная смерть же, она более страшна, да, и избавление, спасение от духовной жизни, то есть от духовной смерти к жизни более важно для нас, да. И Иисус говорит, что это время настало уже, вот этого воскрешения духовно мертвых, чтобы мы были духовное рождение, да, это уже настало, это уже сейчас, мы уже ожили духовно, если мы верим в Иисуса Христа, да. Вы духовно рождены свыше? Слава Богу. Это время настало рождаться духовно, чтобы потом воскреснуть из мертвых. Если нет духовного рождения, Библия говорит, то нету и воскресения из мертвых. Я повторю, если нет духовного рождения, нету и воскресения из мертвых. Главная наша проблема – это не физическая смерть, а духовная смерть. И вот сейчас это уже проповедуется, и это уже происходит. Рождение свыше происходит для каждого верующего в Иисуса Христа. Это хорошие новости сегодня для нас. 28 стих. Не, подождите, мы же пропустили 26 и 27, да? Вот же, я же специально написал здесь. Ну что ж такое? Услышит, а живу 26 стих. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. Как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. Согласитесь, всем людям нужен Иисус. Потому что люди говорят, вот Бог, я верю в Бога, а там у Бога, к Богу разные пути. И это уже как бы не важно. Нет, мы видим, по словам Иисуса, это очень важно. Потому что жизнь, Бог верил в вечную жизнь, Он верил Сыну. Бог, конечно, все может, но Он верил, и Он не действует теперь без Сына. Поэтому мы должны верить не просто в Бога, мы должны верить в Его Сына Иисуса Христа, и что Бог Его послал, естественно. 28. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего». Тут нечего комментировать, тут просто нужно понять, что это не сказки, что это... Этому не нужно удивляться. Бог всемогущий. Настанет время... Все, мне нравится это слово, все, всякие, вы знаете в Библии, все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. Все. Даже тот, кто давным-давно погиб. Даже те, кто думали, что вот их жизнь, они прожили, и все, теперь никто с них ничего не спросит. Все воскреснут. Добрые, злые, все воскреснут. И Иисус здесь дальше говорит. Это не сказки, это очень важно. Если человек этому не верит, и вы ему проповедуете, то он скажет, ну это так, что это все. Когда он поймет, что его жизнь смертна, есть суд, и есть последствия его жизни, тогда он заинтересуется Евангелием, заинтересуется спасением Иисуса Христа. А пока он думает, что воскресение из мертвых, как там люди воскреснут, да нет, это вряд ли. Чего стараться, вот эта жизнь, больше ничего нету. Он, любовь Христа, Иисус умер за тебя, это его не проберет. Но когда он действительно поймет, что его положение ужасно, ему нужно покаяние, тогда он схватится за Иисуса Христа. И вы, свидетельствуя, всегда держите это в голове, что человек, у него есть, конечно, нужда, но он свою нужду не понимает, он... Думает, что он живет вечно, или думает, что после смерти жизнь заканчивается и все. А религия это просто время, чтобы люди немножко хорошо чувствовали себя. Они думают про вас, что вы такие несчастные люди, что вам нужно церковь воскресения. А другие люди нормальные, они могут без церкви обойтись. Да? И если вы будете таким людям проповедовать, вы бросаете жемчуг перед свиньями. Вы должны дать им понять, что это они нуждаются во Христе. Это они должны прийти и умолять, и просить, расскажи мне про Иисуса Христа. Да? Ну, я, может быть, утрирую, но должны понять, дать понять, чтобы эта нужда в человеке открылась. Суд над тобой надвис. Ты смертен. Ты не думаешь, что это исчезнет. Ты воскреснешь. Тогда что ты будешь делать? И вот 29 стих. «И изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Видите, получается, воскреснут все, да, все, Гитлер воскреснет, да, да, вот нацисты, да, они такое натворили, там, здесь 20 миллионов, там 6 миллионов евреев и так далее, да, и даже некоторые на суде, на Нюрнбергском, подожди, как называется процесс это, Нюрнбергский, да, он, там некоторые были такие, что... Нам типа плевать, что у нас тут судьи были такие там, да? Так, относились с такой гордостью, да? Ну, как бы не было никакого покаяния, страха, ничего, да? Да? Потому что они думают, что все, да? Нет, они предстанут и будут в ответе. Этот великий обман, думать, что моя жизнь, и какой там Бог, где он меня там достанет, я умру и все. Это обман. Изыдут творившие добро воскресение жизни, а делающие зло воскресение осуждения. Будет воскресение, все воскреснут в теле, и будет суд. И Библия открывает ад, озеро огненное, отворивший добро, воскресение, жизнь. И, конечно, мы должны понимать, что добро или зло, это Бог об этом будет судить. Это не мы, потому что мы когда думаем иногда, делавший зло, ну, я не делаю зло, я творю добро, мы всегда так иногда о себе думаем, но мы свои стандарты принимаем. Мы должны всегда помнить, что стандарт это Божий, не мы судьи, а Иисус Христос будет судить, Ему власть дана судить, да. И уже решено, уже Библия открывает, что неверующий уже осужден. Неверующий, он получит справедливый суд. Он будет судим. Ему не просто скажут, а, не верил в Иисуса Христа, ну все, иди в ад. Нет, ему объяснят, почему он идет в ад. Ему будет показано, почему он заслуживает справедливого наказания в вечный ад. Он поймет, и человек согласится. Иисус Христос во славу Господа, он согласится. Бывает такое, что вы в чем-то противились, вам сказали, и вроде вам неприятно, что вас обличили, а потом вы говорите, а ведь он прав. А ведь он прав, слушай, ты прав, да? И вот примерно так же на суде будут люди скажут, я дурак, а Бог был прав, я заслуживаю наказания, да? Это Божьи стандарты. И поэтому Библия говорит, что Бог предлагает всем второй шанс уверить в Иисуса Христа, потому что все будут осуждены без Иисуса Христа. Не будет такого человека, что сам по себе он оказался добрым, и Иисус Христос ему не нужен, и кровь ему не нужна, он сам по себе войдет в воскресение жизни. Такого не бывает. Иисус поэтому говорил, неверующий еще осужден, а верующий не судится. Библия это открывает. Хотя будет справедливый суд. 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но волю пославшего меня». Вот опять смирение, красота вот этого смирения, пусть она привлекает нас в Иисусе Христе. «Я ничего не могу творить сам от себя». Он мог, но он морально говорит, «Я не могу, потому что я подчиняюсь воле Отца. Я так хочу. Бог так захотел, Сын так захотел». Я буду творить волю Отца. Не ищу моей воли, но волю пославшего меня. Вот эта красота смирения Иисуса Христа, она должна нас привлекать и смирять, чтобы мы смирялись в наших обстоятельствах. С 31 по 35 стих. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не из истины. Есть другое свидетельствующее о мне, и я знаю, что истина – то свидетельство, которое он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий, и вы хотели малое время порадоваться при свете его. Иисус говорит здесь, что сам о себе свидетельство, оно не истинно, в смысле, ну, как бы не имеет полной силы. И он здесь говорит, смотрите, вы Иоанн был, как бы независимый источник, другой свидетель, вы посылали к нему. Вы верите, что он особенный, что он пророк. И что Иоанн вам сказал? Он вам сказал, что я тот, кто грядет после него, что я тот, кто буду крестить Духом Святым и огнем. Вы слышали это от Иоанна. Он свидетельствовал обо мне. Почему же вы не верите? Уже не только я свидетельствую. Другой человек обо мне, пророк, про которого вы считаете пророком, свидетельствует. Почему вы не верите? И для чего это Бог это сделал? Для чего он послал Иоанна? Для того, чтобы люди спаслись, для того, чтобы людям было легче поверить в Иисуса, чтобы они не сказали, а кто такой Иисус? Нет, Бог подготавливал народ, он подготавливал их к покаянию и к спасению. Бог делает, он понимает, как людям трудно верить, и он помогает. Он посылает чудеса, он посылает пророков, чтобы люди настроились и были готовы принять истину и в конце концов спаслись. Потому что Бог любит. 36 стих. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимы свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». То есть, было свидетельство Иоанна, а теперь Иисус обращает внимание. «Ну, посмотрите на мои дела, какие дела я творю, открывая очи слепым». Этого человека, 38 лет он был болен, я исцелил и так далее, воскрешаю мертвых, да? Словом, изгоняю бесов, да? Посмотрите на мои чудеса. Разве видели вы раньше такие чудеса? Разве слышно было такое? Разве не видите через мои дела, что это Бог действует во мне? Да? Почему вы не верите? Он заставляет людей задумываться. Почему вы не верите? 37, с 37 по 42 стих. Я имею свидетельство больше. Иисус говорит, Иоанн Креститель, он указывал на Иисуса. Сам Иоанн Креститель не мог спасти. А Иисус и тот, кто именно спасает. Иисус тот, кто дает духовное рождение. У Иисуса гораздо больше свидетельства, конечно. Мы читаем с 37-го. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал на мне, а вы ни глаз его никогда не слышали, ни лица его не видели. И не имеете слова, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них, имея жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимая славы от человеков, но зная вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Иисус призывает здесь искать славу от Бога, прежде всего, а не от человеков. Да? Иначе что? Иначе мы не сможем веровать. Трудно вам веровать? Трудно, скажите. Всегда это одна из трудных вещей. Я недавно слышал. Веру. Действительно так. И нужно хранить веру, исследовать свое сердце и так далее, и так далее. Одна из вещей, которая мешает нам веровать, это потому, что мы ищем не славу Божию на самом деле, а ищем славу человеческую. Вот это вот большая проблема моя и ваша, то, что мы зацикливаемся на земной славе. И эти люди, они были религиозны. Они много читали Библию. Они хотели быть счастливы. Но они не понимали, что счастье, оно от Бога. Вся слава от Бога. Мы хотим славы, она у Бога. Бог дает эту славу. Слава человеческая, она как бы есть, да. То-то, то-то вы такой-то, такой-то поместили у вас на обложку цветного журнала. Вы себя хорошо чувствуете. Это сразу меняет ваше отношение, как вы себя ведете, как вы разговариваете. Вы чувствуете, что вы что-то достигли. Не поместили вас на обложку, да, или там, ну, простая бытовая вещь, не отметили вас, где вы там старались. Вы сразу переживаете, вы чувствуете. А если у вас много-много, то у вас есть опасность, что у вас будет комплекс неполноценности, и многие люди через это проходят. Да и мы все в какой-то степени, мы все переживаем из-за этой славы человеческой. И Иисус предупреждает, если вы слишком зациклитесь над этим, вы не сможете веровать вообще. Вы должны искать славу Божию. Слава Божия, она настоящая. Имя написано в небесах. Это гораздо лучше, чем имя написано там в каком-то журнале. Это гораздо лучше, если кто-то нас похвалит. Ну, похвалили, это здорово. Ну, бывает так, нас не отметили, да. Мы чувствуем себя, вот он, на него все внимание обращаем. А я такой пришел, и не знаю, и я неинтересный, и не знаю, как знакомство завести, и чувствую себя таким. И вот человек старается изо всех сил быть как все, быть кем-то другим, и тратит кучу энергии, как бы на славу человеческую. И поэтому, когда человек такому говорит, слушай, ты в Боге так благословлен, он не понимает, как, где это благословение, я несчастный. И ему трудно верить. Давай молиться. Ему трудно верить. Читай Библию. Ну, что я буду читать? Что это поможет? Как это мне поможет вот в обществе, да, или что-то такое? И он борется с этими мыслями. Ему трудно верить. Это большая проблема, когда мы зациклимся на славе человеческой, на том, что люди о нас подумают. Это большая проблема. Мы не сможем веровать. Если мы... Может быть, это одна из наших проблем, то, что, почему нам так трудно верить. Потому что мы зациклимся, ищем славы человеческой. Иисус говорит... Как вы можете веровать? Вот это просто нужно исследовать самому, может, посидеть, подумать, какой славы я хочу. Вы знаете, иногда, когда задумаешься, обнаруживаешь, что особенно-то у меня вроде и нет любви к Богу. Все, что я хочу, вот в последнюю неделю или последний месяц, что о чем думал, я думал о своем царстве, о том, что люди думают. И мы, как нам, христианам, полезно прийти в себя, елки-палки. Я же ищу славу человеческую. Да что ж такое со мной происходит? Разве слава Божия не лучше?
Разве служение ему, хождение в его воле не лучше? Что же я такой глупый? Да? И вот такие вещи Иисус не пытается осудить, что вот, все, вот теперь уже, если вы чувствуете, что вы ищете славу Божию, вы никогда не сможете верить. Иисус так не говорит. Он просто пытается пробудить людей, чтобы они задумались и поняли, что слава Божия, вот ее надо искать. И ища славу Божию, это поможет нам верить во всех областях. Просто нужно задуматься некоторыми вещами. Чего я хочу в жизни? Зачем я сегодня пришел? Зачем я сегодня живу? Да, конечно, Бог благослови этот день. Благослови детей, пищу, то, все. И вроде бы хорошие вещи мы делаем. И эти иудеи, они вроде бы хорошие вещи делали. И много исследовали Писания. Но выясняется, что... А любви-то к Богу у них и не было. Есть у нас любовь к Богу. Это не осуждение, это просто проверить наши сердца, я верю, Дух Святой хочет. Чтобы, скорее всего, не осуждение, а просто вернуть нас там, где мы начали хорошо, к первой любви как бы вернуть. Любовь – это самое лучшее во Вселенной, согласитесь, да? Будь то в браке, будь то в семье, будь то в компании. Всегда приятно, когда люди вас ценят, любят. Любовь – это самое лучшее. Об этом песни все поют, да? Фильмы снимают. Это понятно. Любовь во Вселенной – самое лучшее. Но Бог является совершенным, самым красивым, самым прекрасным, самым удивительным во всей этой вселенной. И любить Бога – это естественно для человеческой души прежде всего. Потому что мы все хотим любви, и Бог нас любит, и мы хотим любить. Да? Все, что нам нужно, любовь там пели, да? All you need is love. Так вот, Бог... И вот мы читали псалом в среду, и там был такой псалом. Песнь любви даже называется, 44-й псалом. И там такие слова в 3-4 стихе, во 2-3. Можете открыть, можете просто послушать. «Излилось из сердца мое слово благое. Я говорю, песнь моя о ком? О царе. Язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Здесь говорится про Сына Божьего. Ты прекраснее сынов человеческих. Мы в среду говорили. Иисус Христос прекраснее сынов человеческих. Вы пойдете по улице, вы увидите актера, вы сразу, интересно, да? И потом скажете, я сегодня встретил такого-то актера на улице, да? Это интересно, это необычно. Нам всем нравятся красивые, прекрасные, необычные вещи, да? Но Иисус Христос, Он самый прекрасный, Он самый интересный, и Он предлагает встречу с нами каждый день, каждое мгновение. Разве не об этом мы должны радоваться? О самом прекрасном. Бог самый прекрасный, Бог самый лучший. Разве не этому, не Его мы должны любить прежде всего? Если мы забудем про это, зациклимся, то религия будет для нас как источник, чтобы мы чувствовали лучше, чтобы люди нас любили. Так и произошло с фарисеями. Они уже забыли про Бога, ну, не может быть, не фарисеи, но многие, вот с кем Иисус разговаривает, они говорят, вы не имеете любви к Богу. Как так? Да мы тут изучаем Писание. Как-то так, не имеем любви к Богу. Мы хотим жизнь вечную. Мы поэтому исследуем Писание, мы хотим жизнь вечную. А Иисус говорит, нет, у вас нет любви Божьей. Поэтому ко мне не приходите. Вы зациклились на славе человеческой. Как же так произошло с ними? Они ходили в церковь, изучали Библию. Как же такое с ними произошло? И это просто предостережение для нас, чтобы мы хранили наше сердце в этих двух заповедях. Любить Бога, любить ближнего, самое главное. Искать славы Божьей, не человеческой, иначе трудно будет веровать. Очень трудно веровать. Ищу ли я славы Богу? Я вот себя правда спрашиваю, ищу ли я славы Богу? И вы спрашиваете себя. Если нет, вот в чем проблема моей веры. И мы можем молиться, Бог, укрепи мою веру, да. А Бог говорит, ты ищешь славы человеческой, вот твоя проблема. Перестань. У меня есть большая слава, у меня что-то лучшее для тебя. Ищи вот этого. И проблема с верой отпадет. 45 по 47 стих. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» И вы знаете, что произошло с иудеями, с многими, не со всеми. Многие верили, но не все. они ссылались на Моисея, хвалились законом, да. А вот Иисус сказал, все Писание свидетельствует о мне. Как это так, все Писание свидетельствует о мне? Там же не очень много вы видите имя Иисуса Христа в Ветхом Завете, да? Но мы, например, видим жертву, которую приносили, закон о жертвах, да? И эти жертвы в храме, они утром приносили жертву, вечером приносили жертву, потом личные были жертвы. То есть жертв было полным-полно. Кровь текла в нормальное, когда народ нормально поклонялся, всегда это было. А о чем это свидетельство? Это свидетельствовало каждый день с утра до вечера о Христе. И иудеи должны были понимать, для чего эта кровь принимается? Что, кровь козлов, она что, омывает, что ли? Она указывала на Иисуса Христа. Иудеи, они вот зациклились как бы на букве. И это им было достаточно. Потому что у них не было особенной любви к Богу. Когда нет любви к Богу, нет особенного поиска. А что там они говорят? Ну вот там сказали священники, ну значит и правильно. Со мной все в порядке, я иудей, я родился иудеем, со мной все в порядке? Да, все в порядке, вот делай эти обряды, и все с тобой в порядке. И потому что проповедовать ему о любви к Богу, о поиске славы, зачем? У меня все нормально. Он человек это не будет, понимаете? Потому что он все, он, слава человеческая, он принял, ему сказали, все нормально. Да? Когда он действительно, когда человек действительно хочет любви к Богу, славы Богу, тогда он открыт, тогда его сердце мягко. И он это понимает, нет, я же грешный человек. Бог наверняка предусмотрел что-то. Вот Иисус Христос, вот мой Спаситель, я за Него хватаюсь. Если адаптировать к нашему времени, вот то, что Иисус сказал, что Моисей вас будет обвинять, закон как бы вас будет обвинять, это, знаете, это я вот так бы адаптировал. Здесь простой принцип. Если человек своей совести не верит, вот я так адаптирую, я считаю, в этом есть определенные силы. Если человек своей совести не верит, то ему трудно будет поверить словам Иисуса. Потому что совесть человека, она на многих этапах жизни человека, она показывает человеку, что человек грешен. Согласны? И если человек подавляет эти голос, этот Божий голос, если так можно сказать, в своем сердце, подавляет и подавляет, да, это уже его голос, это уже мысли, это его уже понимание. Он его мысли осуждает, что он здесь неправильно поступил. И он неправильно думает. И если он это отвергает, и делает для себя правильного и хорошего, поэтому, когда Иисус приходит и проповедует, человек это не принимает. Когда мы смиряемся, это Иоанн Креститель, его миссия была, чтобы люди пришли в покаяние. И тогда, после покаяния, люди всегда готовы принимать Слово Божие. Когда мы ходим в смирение, понимаем, что мы ничто, что нам тем более надо зависеть от Бога, зависеть от Его воли, тогда нам легче будет верить. Тогда наше сердце не будет двоиться, выбирать, может полностью доверить Богу, а может быть нет, может быть так поступить, а может быть так. Будет гораздо легче, нам будет легче верить. Легче верить Слову Богу. Вам трудно сегодня верить Слову Богу. Вам трудно верить, вот вы читаете Библию, вам трудно иногда верить. Да? Почему? Одна из причин, да, мы сказали, славу человеческому ищем. Вторая из причин, то, что мы не верим, что мы грешные люди. Мы думаем, хорошие люди. А почему же Бог так поступает и не поступает? Почему же Он это делает или не делает? И у нас конфликты, мы не понимаем. Нам Слово Божие, Слово Христа не очень хорошо проживается в наше сердце, потому что мы не понимаем, что мы грешные люди, и мы живем по благодати. И подводя итог, заканчиваю, какую мысль можно сказать? Я две мысли скажу. Вот для меня поддержка и для вас должна быть. Мы имеем жизнь вечную и на суд не приходим. Это для нас верующих большая поддержка продолжать, несмотря на тягости этой жизни. Жизнь трудная вещь. Продолжать, да? А второе, не повторить эту ошибку, вот как фарисеи или иудеи во времена Иисуса. Да, они искали славы человеческой. Не повторять эту ошибку. Искать славы Божией, искать Слово, откровение. И это поможет верить, когда мы действительно хотим любить Бога, а не себя. Потому что очень часто происходит в жизни нашей, Бог, помоги мне, Бог, и мы на себе зацикливаемся. Бывает у вас такое или только у меня? Да? Это незаметно происходит. Да, и мы приходим на молитвенное собрание и просим, помолите за нас, пожалуйста, и так далее, и так далее. И мы сами не замечаем, как это уже все обо мне, обо мне. И это просто хорошее напоминание. Любить Бога, Его волю, искать Его славы. Это слово, вот это вот сегодняшнее изучение, оно возвращает нас на хороший истинный путь. Мы же молимся, чтобы Господь направлял нас, да, хранил в истине. Вот это хорошее слово, чтобы вспомнить, что любить Бога, искать славу человеческую, я это буду делать. Аминь.